Итак, главные новости обсуждаем. Поговорим о так называемом «черном понедельнике». Вот мне кажется, что в ближайшее время может быть такое, что очень черный понедельник придет. Потому что тут, смотрите, Credit Suisse, Deutsche Bank и Société Générale. Вот этим банкам порочат проблемы и вплоть до банкротства. Это одни из мировых лидеров банковского сектора. О финансовых институтах пониже уровнем пока ничего не слышал. Но вероятно, что если эти банки чувствуют себя не очень хорошо, то мелкие вообще вот этот цунами разорения накроет. А может быть и нет. Может быть, наоборот, мелкие спасутся. Ну, говорят, что это дело времени. Эксперты не стесняются в прогнозах. Отдадим им должное. Они говорят, что банкротство гигантов приведут к кризису похлеще того, что был в 2008 году. Вот мне интересно разобраться, в чем причина. Некоторые даже говорят, что это диверсия на северных потоках. Может быть, одной из причин. Но самое главное вообще, что будет с Россией. С Россией, если вот эти три банка действительно грохнутся. Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭО имени Плеханова Константин Ордов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Константин Васильевич.
Здравствуйте.
Тут самое интересное, действительно ли вот эта диверсия на северных потоках может привести к тому, что какие-то банки там испытывают кризис? Крупные банки, это же не просто там какой-нибудь, я не знаю, Сбербанк Сан-Марино. Это же крупнейшие банки, да, европейские, и вдруг у них кризис. Ну, с чего вдруг, с чего?
Не, есть к тому объективные предпосылки. Они, на мой вкус, безусловно, не связаны с Северным потоком никаким местом. Mm-hmm. А вот действительно ноги, произрастающие с 2008 года, сегодня вот выливаются в такие полноценные, что ли, уже не цветочки, а ягодки.
А давайте, извините, пожалуйста, Константин Васильевич, а давайте на эти ножки сейчас, которые произрастают из 2008 года, посмотрим. Потому что я, на самом деле, не очень сейчас уже помню. А что там за ноги-то были?
А был ипотечный кризис, там, ага, где американцы нараздавали и своим, и чужим такое количество ипотечных кредитов, причем для безработных, второй, третий.
Точно, потом, точно, всем подряд,
квартиры,
да.
Все это не обеспечено, и в то время, в 2000 году, это был тоже колоссальный кризис, который, если мы помним, этих братишек Лемонта подкосил чрезвычайно. Угу. И более чем столетняя история Lehman Brothers, который был банк, обанкротился. То есть мы понимали, да?
Так смотрите, то за океаном, а при чем здесь европейцы? История. Они всем подряд не давали кредиты, вот эти ипотечные кредиты не давали европейцы, вот так, как американцы.
Тут-то да, тут вот именно начинается дальше история более сложная, связанная с производными финансовыми инструментами, и мы вдруг с вами в рамках финансового инжиниринга поняли, что эти CDO, CDS, различного рода такие новые аббревиатуры появились, где более сложные, то есть, например, облигации, которые включают в себя выданные ипотечные кредиты на других рынках. И крупные европейские банки стали играть в эти производные финансовые инструменты, и тем самым выяснилось, вот опять же в 2008 году, что все риски выплеснулись за территорию экономики США и вылились в основном-то всем негативом, в том числе на европейские банки. Но европейцы в то время, естественно, беспрецедентными вливаниями финансовыми потушили, как им казалось, этот пожар. Больше того, им в дальнейшем пришлось, и как мы видели по 2014 году, по сути, обнулить процентные ставки, то есть уже просто с вертолета раскидывать деньги по своим банкам и всем прочим финансовым организациям для того, чтобы нивелировать весь этот негатив, который продолжился с 2008 года. А сейчас мы видим, что на фоне роста инфляции ЕЦБ, Европейский центральный банк, вынужден был повысить вот на последнем своем заседании ставку учетную с 0,5 до 1,25%, то есть сразу на 0,75%. И уже поэтому, по сути, второму, но достаточно существенному повышению этой учетной ставки стало видно, насколько сразу взвыли все эти финансовые организации, которые привыкли на дармовые деньги, которые им предоставляет регулятор, закрывать свои дыры.
А что регулятору сейчас Ну, что ему мешает сейчас, этому регулятору продолжать печатать?
Инфляция. Ага. Инфляция под 10% – это рекорд за 30 лет, и регулятор не знает, как с ней справиться. Он вынужден повышать эти ставки для того, чтобы снизить инфляционное давление. А повышая эти ставки, возрастает стоимость обслуживания долга. А пока долг был бесплатный, банки затыкали свои дыры, наращивая этот долг. Если мы с вами сегодня попытаемся проанализировать даже государственный долг в отрыве от корпоративного, то мы увидим, что по развитым экономикам в мире он составляет более 120% ВВП. То есть это чрезвычайно высокий долг, который, по сути, даже сложно обслужить, если ставка, например, в Европе, по некоторым оценкам, вот эта ключевая, пресловутая, станет хотя бы близка даже к 2%. Она сейчас приблизилась к 1,25%, и мы слышим, что крупнейшие европейские банки становятся заложниками, что ли, дальнейшего этого роста и ставят под угрозу всю финансовую устойчивость и европейской финансовой системы, и в целом мировой.
Там, по-моему, только UBS пока нет. По-моему, это крупнейший вообще европейский банк или в мире крупнейший.
Да, они все в связке. Я бы на самом деле не стал бы очень сильно делить. Там между ними разница на самом деле не такая очевидная. Через субординированные, через подобного рода взаимные кредиты они перераспределили риски между собой. И глядя на Credit Suisse, да, особенно если мы посмотрим на Швейцарию на карте, то мы вдруг с вами, я думаю, еще отчетливее поймем, что вероятность того, что Швейцария будет популярна только за счет своего шоколада и сыра, без уже прибавки банковского сектора, более чем вероятно.
Понял. Слушайте, ну, конечно же, меня интересует, давайте я не буду кривить душу, конечно же, меня интересует, а с Россией что? Ну, вот рухнут там эти банки, ну, они европейские банки, а мне тут что?
Да, здесь, как всегда, когда начинается турбулентность, то вот быть вне влияния этих общемировых финансовых каких-то проблем тяжело. С одной. С другой стороны, европейцы, наверное, нам такую своего рода медвежью услугу оказали тем, что заблокировали либо существенно осложнили транзакции в евро. И поэтому наши банки и наша финансовая система сегодня уже во многом отвязалась от европейской финансовой системы, несмотря на то, что действительно у нас торговые отношения сохраняются, еще какие-то процессы, которые в результате того, что десятилетиями складывались так резко, прекратить невозможно. Но де-факто, я думаю, что Россия именно благодаря вот такому санкционному поведению Европы может оказаться наименее, что ли, подвержена этим кризисным явлениям. А конец года вот уже не за горами, и он, я боюсь, покажет, вот кто и что, и
так,
на что способен.
Они хотели нам сделать плохо, в результате, может, и хорошо сделали.
Ну, они сделали, наверное, отчасти плохо и нам, и себе. Но дальше-то им будет хуже, а мы имеем возможность для адаптации и для, по сути, налаживания наших экономических и товарных связей, торговых связей с другими контрагентами. Мы просто подойдем к этой ситуации немного с другими ценностями, ориентирами и трендами.
Ну, слушайте, вот есть у меня эта несчастная 1000 евро. Скоро ее можно будет выбрасывать, мне кажется.
Ну, почему?
Ну, а что, она скоро подешевеет.
Бумажки или какая-то более мелкая?
Не-не, ну там в одном из банков лежит там. Да я просто думаю, что скоро она подешевеет настолько, что, ну что, я пойду, схожу в какой-нибудь стритфуд, да?
Да, здесь опять же мы видим, что 1,4 доллара уже меньше паритета евро упал в связи с этими надвигающимися в Европе экономическими проблемами. Мы с вами видим фунт стерлинга, который, по сути, на 60% за год, насколько я понимаю, тоже потерял свою ценность. Ну, то есть Европа прямо не в лучшей экономической и финансовой форме. Нам от этого, наверное, какой-то, я не знаю, если кто-то ищет моральное удовлетворение, то оно существует. А с точки зрения действительно наслаждения экономического, то не стоит искать в этом таких вот, что ли, положительных факторов, ну, потому что нам, наверное, отчасти развиваться вместе в связи там, с близостью границ было бы удобно. Хотя, если мы все-таки с вами уверуем в некую цифровую экономику и доминанту этих цифровых отраслей, то вполне вероятно уже границы перестанут иметь такое давлеющее значение. И тогда действительно парадигмы, может быть, для нашего будущего поколения, которые там все время в гаджетах, в социальных сетях и на какую-то другую, видимо, экономическую парадигму настроен, для них другие страны, там, не европейские, могут оказаться более ценными. И сегодня, опять же, если мы с вами посмотрим на мировой экономический рост, то он прежде всего определяется Китаем, Индией, другими азиатскими странами. И вот там-то и кроется как раз, во-первых, спрос на наши с вами товары, продукты, услуги. И там же кроется некий потенциал общего роста в случае, если с ними нам удастся найти общий язык экономический и финансовый.
Ой, я рядом с вами чувствую себя таким экономически подкованным. Благодарю вас, Константин Васильевич.
Спасибо.
Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭО имени Плеханова. Константин Ордов был с нами на прямой связи. Мы продолжаем.